Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 26 марта. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
Возвращаясь в эфир, Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, что трансляция идет на YouTube-канале «Нео Панкин». В середине часа с удовольствием пообщаемся с вами во время большого перерыва. Микрофон будет работать. YouTube, ВКонтакте, канала группа «Радио Комсомольская правда», телеграм-канал «Панкин», «Виттель. Реальность». Тоже подписывайтесь. Игорь присоединится чуть позже к нашему эфиру. Замечательный агрегатор подкаст.ру. Рекомендую сайт radiokp.ru. Там есть кнопка «Прямой эфир». А к нам присоединяется Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давненько мы с вами не общались. Давненько. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, ну, чисто политологической точки зрения, наверняка вы думали об этом, передадут или не передадут в ближайшей перспективе украинцам дальнобойные ракеты типа «Таурус»? И будут ли они, ВСУ Украина, применять их после, как я это называю, канонических, применять против канонических территорий России?
Таурус не Таурус, но ракеты, извините, дальнобойные ракеты, да.
Вопрос сложный, понимаю, аж поперхнулись.
Да, дальнобойные ракеты передадут точно, сомнений уже нет никаких. Что там с Таурусами возникло, это германский исключительно вопрос, но в целом консенсус на Западе, у большинства стран старой Европы, что им надо активно участвовать оружием в этой войне, присутствует. Еще раз говорю, Шольц там ведет свою внутреннюю игру с, скажем так, с более здравомыслящей частью политического класса, но, может быть, даже ее и одержит какую-то победу на данном этапе. Да? Но это не значит, что на Украине не будет дальнобойных ракет. Значит, будут другие дальнобойные ракеты. Вот. Я думаю, что мы, к сожалению, с этим столкнемся, и разрешение на обстрел канонических территорий они получат точно. Знаете, вот я не знаю, почему мы сейчас в свете этого теракта чудовищного, пятничного в Москве не вспоминаем не слова из американского, из американского департамента или из Госдепа или из американских посольств звучавшие, а не вспоминаем слова всяких там Будановых и так далее, которые, конечно, не являются фигурами, которых достойно цитировать, но они же говорили, мы приготовили такое, что еще Россия вздрогнет. Но разве это не предупреждение было?
Ну, да.
Вот это было. И знаете, я думаю, что все вот их слова, вот эти угрозы, к сожалению, понимаете, наша шапка закидательства меня иногда просто возмущает больше, чем что-то другое. Вот все их угрозы, они, как правило, не расходятся с делом. Их снабжают настолько достаточно, что они могут точечно и жестко втыкать там нож в соответствующее время в спину, в сердце, не знаю, в глаз, куда угодно, и наносить удары выверенные, такие, которые приводят не только политическое руководство, но и все общество в определенное состояние. И они будут это продолжать делать, мне кажется, чем дальше, тем жестче.
Жестче, чем теракт в Крокусе?
Ну, просто их будет несколько терактов в разных городах России одновременно.
Ну, давайте.
Простите,
давайте
я не хочу такого.
Не будем, да,
я не хочу такого, да, обещать никому. Но я уверен, что наши спецслужбы будут сейчас еще более тщательно работать. Я знаю, сколько спецслужб предотвратили терактов. У нас за этот период, последний год-два, могло случиться несколько десятков терактов уровня Крокуса. Представляете, какую работу ведут против нас враги?
Я вижу информацию сейчас прямо о том, что глава СБУ Малюк дал интервью с признанием организации со стороны Украины терактов в России, включая убийство Владлена Татарского, Ильи Киева, покушение на Захара Прилепина, подрыв Крымского моста, замаскированный под рулоны пленки со взрывчаткой. И также заявил, что будут продолжаться как налеты на НПЗ, так и анонсировал новые атаки на Крымский мост, отмечая наличие возможности для этого. То есть подводные дроны, скорее всего. Буданов, который глава украинской разведки, в свою очередь, говорил что-то о том, что рад теракту в Крокусе. И такие теракты будут продолжаться. Но он не имел в виду, что их будет делать Украина. Видимо, какую-то аналитику давал на предмет того, что теракты в России будут продолжаться. У вас есть
делал вид. Ну, да. Делал вид, что давал аналитику.
Да, делал вид. Может быть, и делал вид, а может быть, и не делал. Я уже, знаете, не склонен на самом деле как-то иронизировать про мамкиного, про мамкиного пирожка и так далее и тому подобное. Хотя и хочется иногда так сказать, конечно, но я уже как-то избегаю этого всего, мамкины пирожки, потому что смешного на самом деле уже мало. Что же нам делать в сложившейся ситуации прямо сейчас? Давайте подумаем вместе над этим.
Нас всегда такие ситуации, конечно, сплачивают, но дело не в сплочении, вот знаете, в едином протесте и в единой ненависти к происходящему. Нет, бдительность, только бдительность, и причем каждого на своем месте честная работа. Вот если ты охранник, то ты охранник все время охраны, а не между сном, я не знаю, походом в туалет и прочтением в телефоне очередной какой-то фигни из телеграмма. Вот ты просто занимаешься все время бдительно своей работой. Если ты проверяющий, я не знаю, там проверяющие соответствующие инстанции, которые контролируют работу тех или иных служб, то ты на самом деле проверяешь, а не приезжаешь и ставишь галочку или расписываешься, даже не потому, что тебе дали взятку. Нет, ну просто вот так, ты так относишься к своей работе. Ты должен прийти и расписаться. Все, больше ничего не надо. То есть ты ходишь и проверяешь, есть ли там пожарная безопасность, есть ли там какие-то средства пожаротушения и так далее, и так далее, и так далее. И так везде, понимаете? Вот я вспоминал, как мы однажды, когда-то у нас сгорела Останкинская башня, например, да? Но ведь ясно же, что она сгорела просто из-за элементарной халатности. Понимаете? Вот если бы все работали, этого бы не было. То же самое и здесь. Вот если бы все работало как надо, ну, мне кажется, вообще мы бы избежали жертв, или жертвы пали бы несчастные охранники, если бы они понимали, что вот они, их служба заключается в том, чтобы положить свою голову для того, чтобы спасти 6 тысяч человек. Если бы у них было оружие, если бы у них было... были другие какие-то средства, если бы они понимали, для чего они идут на работу. Не для того, чтобы делать вид, что проверяют на входе, есть ли у тебя в кармане там какой-то предмет, а именно еще и для того, что они с этой работы могут не вернуться. Вот просто могут не вернуться. Если бы они это понимали, там бы на этом месте другие бы люди работали. Понимаете? Вот в чем дело. И это очень важно сейчас понять, а кто вообще на своем месте, кто не на своем месте. Везде. Это я говорю, начиная даже от руководителей, но не даже, а начиная от руководителей, кончая последним исполнителем, который должен понимать, в чем на самом деле заключается его работа. Вот все вот такие кризисные ситуации, они все время нас к этим вопросам приводят. Мы делаем какие-то выводы, но часто очень краткосрочные, к сожалению. Но не умеем, не то, что мы именно, но человек слаб, он не готов работать в долгую. Ну, не знаю, значит, надо ежедневно тренироваться, значит, надо устраивать бесконечные учения. Знаете, как на лодке, да, на подводной лодке. Вот они весь свой подводный поход, да и надводное состояние, они занимаются тем, что учатся, как они будут сохранять живучесть лодки. То есть они учатся предотвращать критическую ситуацию и спасаются из лодки. Постоянно. Вот на кораблях, которые в надводном плавании находятся, кстати, такого меньше, да, происходит. Вот. А здесь, знаете, а мы садимся на, не знаю, какое-нибудь речное судно, и нам нехотя рассказывают, что если что, у вас там вот там есть спасательный жилет. Никто даже не объясняет. Хотя обязан объяснить, а что мы будем делать в результате катастрофы этого судна. Это я к тому, знаете, это я к тому, что следующий теракт, если случится, он явно не в концертном зале случится. Это так, чтобы мы просто понимали, что мы все время находимся в условиях угрозы, огромнейшей террористической угрозы, и в принципе живем в состоянии постоянной угрозы. Таков современный мир, таков 21 век.
Я все-таки, это хорошо, все, что вы сказали, правильно и хорошо, лишним напомнить не будет, но я про геополитические, что нам делать дальше.
Простите, что я ушел в такую, нет, в такую мелочь, это все, такие мелкие,
да, при чем
такие
тут мелкие
детали.
Нет, все правильно, вы все правильно сказали, не лишним будет повторить, повторение мать учень. Но все-таки, что нам делать на уровне государства? Какие решения принимать?
Но это не геополитика, опять-таки. Геополитика – это что нам делать с другими государствами.
Но в том числе.
В том числе. Хорошо, хорошо.
Что нам делать с другими государствами под названием Украина, например? Под названием Прибалтийские страны, Троебалты. И так далее, и тому подобное.
Не заканчивать специальную военную операцию до полного уничтожения режима. Режима, а не как бы доход, не ставить какие-то границы территориальные. Вот я, например, расстроился вчера или позавчера, вчера, по-моему, когда я посмотрел интервью губернатора Херсонской области.
Было. Сальдо.
Да, который сказал о том, что они собираются Северокрымский канал превращать в сеть озер. Так. То есть они предполагают, что дальше мы не пойдем. Мы никогда не дойдем дойдя докуда, мы Северо-Крымский канал вновь возродим. Вот мне вот эти настроения очень не нравятся, а они уже в элитах появились.
Давайте паузу сделаем. Вот да, хорошая, пожалуйста, затронутая тема. Обсудим ее уже после перерыва с вами. Игорь Шатров, руководитель экспертного сайта Фонда стратегического развития. Я Иван Панкин. Сейчас сделаем небольшой перерыв. После этого продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 26 марта. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
И Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, ЧДД. Что делать дальше? Как раз мы начали
отвечать. Что делать дальше? Вот не зря я сказал, и вы поняли, да, про сальдо и про вот эту идею превратить Северо-Крымский канал в сеть озер. То есть в элитах появились сомнения в том, что специальная военная операция...
Что мы пойдем до конца. Нет понимания, даже среди политологов, вы вот ходите по ток-шоу, среди политологов нет понимания, где конец.
Нет понимания, где конец, и вот это печально. А знаете, почему нет понимания, где конец? Потому что нет понимания, с кем конец может быть достигнут. Мне кажется, что должен сделать Владимир Владимирович сейчас, после вот своей сокрушительной победы, в дальнейшем инаугурации и назначения нового правительства. Ну, во-первых, перед назначением нового правительства провести некую ревизию элит, еще продолжить чистку эту на самом высшем руководящем уровне, все-таки от некоторых своих приближенных избавиться, но и продолжить вот эту чистку на нижних уровнях. Потому что с частью элит мы далеко не уйдем. Первое, что они делают, или последнее, что они делают, это помогают президенту. Первое, что они делают, это тормозят его в ряде его решений. Мы это видим по многим направлениям, начиная там от миграционной политики и заканчивая, как мы видим, вот даже такой идеологической поддержкой движения вперед. Потому что когда первое лицо прифронтового региона говорит такие вещи, ну, в общем-то, это уже говорит о том, что, видимо, человек устал все-таки на этой должности.
Пожалуйста, расшифруйте, что вы имеете в виду. Вы про Гладкова, видимо, говорите, или про сальдо?
Нет, еще? Как раз про Гладкова я не говорю.
Про сальдо.
Про сальдо. В первую очередь про сальдо я говорю. Конечно, но потому что вот эти озера, это значит все. Человек заигрался просто. И понятно, что с таким подходом, с таким воодушевлением, да, то есть он готов согласиться на малое. Он готов. Готова ли страна? Готова ли страна, чтобы у нее были такие губернаторы? Готов ли президент, чтобы у него были такие губернаторы, которые готовы согласиться на малое? И вот это вот ужасно. Есть такая беда, что, мне кажется, чиновники, они сейчас являются нашей самой большой внутренней проблемой. Это печально. Нет, это было всегда, но в период специальной военной операции это должно было прекратиться. А мы увидели, ну, что, ну, как бы настоящих-то патриотов не так много. Многие из них просто патриотичны на своих местах, потому что понимают в том плане, что их направление деятельности может выиграть в условиях специальной военной операции. Но им вот эти наши великие победы не нужны. Они бы им мало удовлетворились. Вот это просто такой общий вывод. А общество уже готово. Понимаете, почему я говорю про ревизию элит? Да общество уже готово с другими элитами, вот прямо хоть на Берлин. Оно готово строить, оно готово ехать, не знаю, там, на стройки Дальнего Востока, готово поднимать целину, готово возрождать нечерноземье. Общество готово, а наши вот эти средние и младшие командиры, но совершенно как-то в другой стране живут. Я опять не хочу обобщать, не все. По многим направлениям очень серьезные прорывы. Есть серьезные министры, чиновники, губернаторы, которым просто вот за честь жить с ними в одной стране. Но очень многие, которые оказываются даже вот как бы, ну, на виду больше сейчас по ряду субъективных причин, они совершенно не на своем месте. И они вот даже единичные такие примеры, они, ну, как бы тормозят наше движение вперед. Они сеют сомнения. Вот этого не должно быть. Не должно быть противоречий в показаниях, скажем так, когда слова одного расходятся со словами другого. Мы говорим о единстве общества, а получается, что нет единства среди элит. До сих пор нет единства среди элит. И вот это очень тревожно. Это говорит, что не все внутренние угрозы мы предусмотрели, предотвратили. Есть внутренние угрозы вот такого человеческого характера, которые порой опаснее системных экономических ошибок. Но, честное слово, один человек может подвести сотню. Вот, не знаю, один министр может подвести все правительство, один губернатор может подвести весь губернаторский корпус. И это правда, это я не усиливаю, не утяжеляю ситуацию. Действительно, есть такая опасность. Поэтому я думаю, что Владимир Владимирович вместе с Сергеем Владимировичем Кириенко должны еще более серьезнее отнестись к вот вопросу такой реформы нашего элитного пространства. Чистка
слово такое страшное из 37-го
года. Пускай оно их и звучит.
Отлично, хорошо. Значит, усложним задачу. Вы смелый человек, люблю смелых.
Так.
Смотрите, есть такое понятие губернатора ПАД. А вот под чего или кого нужно устроить? Ряды каких направлений нужно подчистить в первую очередь? Скажите, пожалуйста. Это, ну, допустим, среди губернаторов, среди, возможно, силовых структур каких-то.
Среди губернаторов, среди правоохранительных органов, представителей МВД на местах.
Но мы уже занимались этой чисткой, Игорь Владимирович, в 2011 году. Что дала та реформа?
Слушайте, любая чистка действенна определенный период времени. За это время понятно. Много воды утекло. Страна в 24-м году и страна в 11-м году – это две разных страны.
Скажите,
вообще-то.
А сам прецедент, вот теракт, это повод для того, чтобы снять со своих мест даже людей, которые на самом деле, ну, не то чтобы виноваты в этом?
Нет, к сожалению, ну как бы круги не могут расходиться бесконечно до Петропавловска-Камчатского и Курильских островов. А ведь надо же посмотреть, что и там, что и на Дальнем Востоке происходит, что происходит на Урале. Но мы знаем просто болевые точки. Мы знаем, например, о сращивании, явном сращивании элит определенных, там, силовых или политических, и диаспор в Челябинске. Ну давайте разберем. Что происходит в Челябинске? Мы знаем о другом, о политических каких-то странных волнениях, которые бесконечно происходят в Екатеринбурге. Ну, Ельцин-центр и так далее. Но, может быть, разберемся, в конце концов, с Екатеринбургом. Вот смотрите, за последние годы обозначились такие темы, что они уже стали притчей во языцах. Да? А, ну понятно, это Челябинск. А, ну понятно, это Екатеринбург. А, там, ну понятно, это еще какой-то регион. Так, может быть, как бы снимем этот вопрос, чтобы было понятно, что вот, услышали, разобрались, и больше оттуда не приходит, по крайней мере, по этому поводу, возмущение. А то как будто бы, получается, не слышит власть народа. А почему не слышит? Ну, потому что вот не доходит этот глаз народа до высших эшелонов власти, другие закрывают путь этой информации, просто тормозят, значит, у них есть какие-то интересы, значит, этим надо заниматься. Надо, в конце концов, разобраться со строительным бизнесом. Я не то, что там Хуснуллина надо снять, может быть, наоборот, его надо повысить. А может быть, он сделал очень много хорошего для страны. Но надо в этой системе привлечения трудовых мигрантов на стройки народного хозяйства, извините за пафос, в конце концов, разобраться, чтобы была ответственность у строительных организаций, если они приехали к ним, эти мигранты. Вот давайте, ребята, вы за каждый шаг их по нашей земле отвечаете. Они сбежали от вас, вы отвечаете. Мигранты сами по себе. Но вы тоже отвечаете за то, что у вас бегут со стройки и становятся курьерами. И вот таких вот направлений ни одно на самом деле. Я думаю, что необходимо, конечно, вернуть Федеральную миграционную службу, но поручить ей немножко другие задачи. Не силовые, в том-то и дело. Там много аналитической работы должно быть. Это должна быть служба, которая как бы занимается коммуникацией между различными министерствами и ведомствами. Ну, наверное, есть, конечно, силовое какое-то подразделение. Но в целом это должна быть не силовая служба. Это системная работа. Это напрямую связано с демографией, как ни странно. И получается, что здесь со всеми контакты должны быть. И с Минздравом, и с Минпросвещения, и с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Вот такая уникальная должна быть служба создана. Ну и в конце концов все-таки определиться с целями, действительно. Но как-то более внятно по поводу специальной военной операции проговорить, чтобы чиновники потом такие глупости не говорили, как будто мы вот сейчас этим куском, нам бросили такую подачку, ну ладно, вот вам эти регионы, и мы постепенно лет через 20 забудем о том, что вот было так. А вы согласитесь на это? Да, ну ладно, но Украина останется прежней. Нет, ребята, Украина не останется прежней. Вот это наша цель, чтобы Украина не осталась прежней, чтобы это было дружественное нам демократическое государство, если она вообще остается, да, как Украина. Ну а если нет, придется ее огнем и мечом возвращать к здравому смыслу. Вот мне кажется, об этом надо говорить громче, больше, может быть, не всегда президенту, потому что он именно арбитр часто все-таки, но каким-то высшим элитам надо об этом говорить.
У нас минута, коротко, Владимир Путин сказал о сплочении, но сплочении общества. А этот теракт послужит причиной для, в хорошем смысле, сплочения элит?
Он, вот надеюсь,
что... Я имею в виду, что условная партия мира, она поймет, что пора становиться партией войны?
Партия мира и партия войны в первую очередь должны договориться с народом. Вот сплочение общества произошло, вот теперь должны сплотиться общество и элиты. Тогда не будет там нескольких партий внутри элит. Будет одна партия, которая позицию, мнение народа излагает и продвигает.
Спасибо. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, был с нами. Я Иван Панкин. Большой перерыв впереди. Микрофон в это время будет работать во время перерыва, я имею в виду. Так что пишите ваши вопросы. Сейчас посмотрю, что вы пишете в чате, на какие-то из них, из вопросов. Я имею в виду, с удовольствием отвечу. После этого продолжим. Игорь Виттель к нам присоединится.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 26 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Да, все так, Иван Панкин и Игорь Виттель. Телеграм-канал Панкин Виттель Реальность. Трансляция продолжается на Ютубе. Канал Нео Панкин. Присоединяйтесь, пожалуйста. Рутюб и ВКонтакте. Канал группа «Радио Комсомольская правда». Тоже можно смотреть и слушать там. Агрегатор podcast.ru. Слушать еще можно на сайте radiokp.ru. Там кнопка «Прямой эфир». Итак, Игорь Виттель. Здравствуй, здравствуй, дорогой. Здравствуй. Итак, а знаешь, давай с чего начнем. Вот у меня к тебе вопрос по Белгороду. Скажи, пожалуйста, ты как человек, который разбирается в экономике, не грозит ли экономический коллапс городу с учетом того, что там все либо уже закрыто, либо продолжает закрываться, люди так или иначе продолжают из города уезжать. Вот что ждет город в ближайшей перспективе, если обстрелы продолжатся? Как ты считаешь, с экономической точки зрения? Есть ли у тебя хотя бы такой более-менее зрелый, хоть и общий такой анализ на этот счет?
Ну, смотри, что называть экономическим коллапсом, закроются ли предприятия, потеряют...
Предприятия, рассказываю, из того же Шебекина уже переехали в другие регионы, кажется, в Краснодар.
Ну, вот потеряют ли работу люди, я надеюсь, что временно и так далее, да, безусловно, грозит тут, несомненно. Но я надеюсь, что, в общем, центр, Москва, обеспечит людям достойное существование, достойную жизнь.
А вот люди как раз жалуются. Смотри, есть такая претензия. Она не со злобы сделана, но есть же там, я уже сказал, ты слово, лозунг плохое, но Белгород тоже Россия. Пострадавшим в теракте во время нападения в Крокусе один из банков решил пострадавших и, соответственно, погибших освободить от всех кредитов. Что правильно? Это правильное решение.
Абсолютно.
Но белгородцы задаются вопросом, а мы? Вот есть машина в кредит, она повреждена. Опа. Или квартира, она в ипотеке. Опа.
Тут даже дискутировать нечего и не о чем. Я считаю, что нужно аналогичные меры провести в Белгороде, в любых других регионах, которые подвергаются обстрелам. И, безусловно, то же самое должно происходить на наших новых территориях. В Донецке, которые ежедневно обстреливают.
Но сейчас уже не ежедневно. Не преувеличивай. Очень ежедневно часто обстреливают Белгород как раз.
Очень часто обстреливают Донецк. Так вот, понимаешь, но тут опять-таки возникает вопрос. Когда получили новые регионы льготы, то наши старые регионы сказали, а почему это им вот такая вот лафа? А мы, люди, которые в составе России столько времени, у нас такого нету. Тут очень важен баланс интересов, потому что очень легко обидеть одних и не дать что-то другим. Но в том, что касается терактов, обстрелов и так далее, не может быть двух мнений. Тут вот я обычно всегда с одной стороны, с другой стороны. Не может быть двух мнений. Вопрос только в том, в каком объеме и так далее. Долги должны быть списаны, кредиты должны быть списаны, помощь оказана всем пострадавшим в достаточно большом объеме.
Ну и, соответственно, часто, даже если, вот, насколько я слышал, может быть, это не совсем соответствует действительности, потому что эту информацию я не получал от чиновников, но я слышал от людей. Поэтому все-таки 50-50, делим на два, платили за ЖКХ даже те, у кого были разрушены квартиры. Представляешь, повреждены так, что в них не... Да, но смотри, стоп, вот это важный момент. Я все-таки это слышал от некоторых людей, пусть и нескольких, но не слышал подтверждения об этом у каких-то чиновников. И не слышал об этом от жителей этих непосредственно поврежденных квартир. Это просто важный момент.
Ну, давай проведем расследование, уточним.
Ну, надо, конечно, такие вещи надо уточнять, но если это так, конечно, то люди не должны платить в таком случае. Но мы же с тобой прекрасно понимаем, еще задолго до СВО я в нулевых работал, была такая в Волгограде программа «Курьер» называлась. Она заключалась в том, что мы, журналисты, это было в середине там нулевых, мы и по просьбам жителей, они письма в редакцию писали, тогда еще письма настоящие, или звонили в редакцию и просили, приезжайте, посмотрите, в каких условиях мы живем. И ты приезжал, думал, мрак, этот дом просто носить надо, реально, там страшно находиться, серьезно. А люди люди платят по полной. И вот эта проблема, она же у нас существует-то давно. И если квартира повреждена, это же не значит, что за нее не надо платить, да?
Ну, вот знаешь, у нас сейчас, давай действительно этим займемся, расследование, у нас сейчас много поводов появится для таких расследований, потому что, ну, я бы, например, вот проверил сейчас все ЖКХ-компании, что они после теракта сделали со своими сотрудниками, которые у них гастарбайтеры работают. Я так вот только что прочитал новость, что они обзванивали сотрудников, просили 24 числа не появляться на улицах.
А вот давай кого, узнаем. Кого? Кому? Мигрантам не появляться на улицах?
Да, да.
Ты на улицу выходил сам?
Выходил, но не особо присматривался.
Присматриваться не надо, все в порядке, все по-прежнему. Жизнь идет своим чередом.
Слушай, я хотел просто, знаешь, я не знаю, собирался ты поднять эту тему или нет, но я знаю, что ты не любишь, когда я вспоминаю Лену Исимбаеву, а я ее в качестве метафоры всегда использую.
Да, забыть это имя я призываю, да. Забудь ее, забудь, уйдет любовь как сон. Тогда ведь у нее в мечтах не ты, не ты, не ты. Ну, там немножко по-другому, но тем не менее.
Ну, знаешь, есть такая поговорка, когда мы достигли дна, снизу вдруг постучали. Вот я вчера, наблюдая за выступлениями американских и европейских товарищей, которые нам совсем не товарищи, ты знаешь, понял, что, видимо, нужно покупать еще дно, углублялку, дно, черпалку, не знаю уже что. То есть, представитель Госдепа, который выходит, ты наверняка это видел, говорит, Украина не виновата, точка, на этом разговор закрыт.
Причем сразу же, безусловно, да. Он сразу же это сделал, когда мы с тобой это коротко обсуждали, а когда, значит, умер Навальный, и тут же посыпались обвинения в адрес России, Россия виновата, хотя еще даже они тел-то не видели, и просто, ну, Россия виновата, и все, она убила на тот момент террориста и экстремиста Навального.
При этом выходят украинские чиновники и говорят, мы официально никогда в этом не признаемся, но Дугина это мы, Прилепина это мы.
Это Малюк из СБУ сказал.
Да, Крымский мост это мы. Но при этом, понимаешь, выходит одновременно Зеленский и говорит, мы никогда не применяли террористические меры. И выходит Запад такой, в данном случае объединившийся, и говорит, это точно не Украина, точка. Слушай, пора с этим чего-то делать, понимаешь, потому что вот эта вот наглость, я абсолютно уверен, что против нас готовят еще не один теракт, и против нас готовят провокации. Вот этого нельзя допустить. Сейчас они будут готовить страшные провокации, чтобы нас в чем-нибудь обвинить. Скажут, что вот проклятые русские решили обвинить Украину, чтобы нанести по Украине удар, нанесут сами наверняка, и скажут, вот русские, они ни в чем не разобрались, они побоялись нанести удар по запрещенному в России вилаяту афганскому, а взяли и нанесли удар по Украине. Вот так и будет.
Так, кстати, глава СБУ Малюк, он, насколько я понял, тоже внесен в список террористов-экстремистов. Это важно просто проговорить. Игорь, про смертную казнь. Дискуссия продолжается. Более того, «Известия» пишут о том, что в Госдуме обсудят снятие моратория на смертную казнь после терактов в Подмосковье. На первом этапе планируется инициировать дискуссии на площадке общественной палаты. Об этом вот пишет как раз издание. Так называемые нулевые чтения там готовы провести после того, как будет подготовлен парламентский законопроект. Возвращение этой меры наказания. При этом вопрос отмены моратория может стать предметом рассмотрения Конституционного суда. Об этом как раз и сообщается.
Ну, ты знаешь все, что я по этому поводу
говорю. Ничего я не знаю. Пожалуйста. И главное, ладно, я знаю, люди-то люди нас и слушают.
Люди, конечно, слышали, если слушают нас, я это говорил в эфире. А ежели эта мера позволят остановить теракт, ведь в каждом наказании у него как бы две функции. Первое – это предупредить дальнейшее, чтобы этот человек в дальнейшем не совершал, и люди, посмотрев на него, в дальнейшем не совершали. Второе – это наказать. Да? В данном конкретном случае, вот если говорить о предупреждении, я уже говорил, я не верю, и тому есть многие подтверждения, потому что я как последовательный противник смертной казни, знаю, что я сейчас не про терроризм говорю, введение смертной казни никогда не останавливало преступления, иногда даже увеличивало их.
Но давай все-таки, я так понимаю, что это смертная казнь для террористов обсуждается, а не в принципе возвращение смертной казни. Мораторий на смертную казнь не будет отменен. Будет сделано исключение для террористов непосредственно.
Хорошо, Вань, тогда давай так. Я не возражаю против смертной казни для террористов. Тут я готов поступить с принципами. У меня только возникает вопрос, и он возникает у всех, если ты почитаешь, ну, практически у всех. Если ты почитаешь не вот этих вот, которые в три горла орут, а нормальных вменяемых политологов, экспертов и так далее. Видишь ли, у нас по статье «Оправдание терроризма» сейчас присели какие-то такие люди, которые не то что к терроризму не имеют отношения, они вообще ни к чему не имеют отношения. Я тебе уже 100 раз говорил, я видел этот спектакль, за который посадили Беркович по этой статье «Оправдание терроризма». Но я абсолютно уверен, что дай сейчас нашим хунвибинам дубину, они не террористов начнут долбить. Точно так же, как, понимаешь, спецслужбы, которые должны были заниматься борьбой с терроризмом, очень увлеклись у нас борьбой с инакомыслием. Да, действительно.
А, кстати, это могло привести к тому, к чему привело в Крокусе?
Да, я думаю, что это одна из причин. И я тебе скажу
тогда так. Тогда паузу надо сделать, осмыслить это все. Сколько у нас там в секундах осталось? 15 секунд. Игорь, давай выдохнем. Это на самом деле сложный такой момент для обсуждения. Мы с тобой вернемся к нему через 2 минуты. Иван Панкин, Игорь Виттель с вами, друзья. После рекламы, новостей продолжим еще.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 26 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Да, Панкин и Виттель. Финальный выход на сегодня. Итак, ты сейчас сказал, на самом деле, довольно страшную вещь, Игорь. Я готов с тобой солидаризироваться на всякий случай, это если какие-то последствия будут. Что в том числе теракт в Крокусе произошел еще и потому, что мы в каком-то смысле, давайте будем говорить мы, так чтобы было честно, заигрались с поиском разного рода экстремистов-террористов, которые не совсем всегда отвечают этому статусу, ну и на агентов в том числе.
Ну, скажем так, охотой на ведьм, поиском внутреннего врага, но... Знаешь, я вот сейчас частично опровергну свои слова. За последние три дня, посмотрев на реакцию этой публики, посмотрев на то, что они пишут в соцсетях, в том числе мои бывшие друзья, знакомые.
А у меня тут есть парочка цитат, хочешь озвучу?
Я тебе сейчас могу озвучить то, что, чего у тебя явно нету, да, привести как пример. Я понял, что, ну, конечно, там не к расстрелу, возможно, не к тюремным срокам, но, кажется, многих пора просто депортировать, лишать гражданства и имущества. Вот никогда не думал, что я это скажу, ты знаешь. Я все время был против этого, я говорил, что это будут перегибы, да и сейчас, возможно, так считаю. Но, сволочи, вы что творите вообще? То есть, понимаешь, были бы волосы, бы дыбом бы встали. Посидеть мне дальше и так некуда, я совсем седой. Но, Вань, ну, хорошо, я тебе могу привести пример. Ну, во-первых, ты знаешь прекрасно вот историю с мужем бывшего директора Новой Голландии. Да,
вчера это в Питере. Ты перескажи, не все же знают.
Да, перескажу. Слушай, у тебя есть под рукой цитата, просто чтобы я сейчас не искал долго?
Я сейчас найду, давай, ты можешь начинать, короче, а я найду. Ну,
короче, директора Новой Голландии, уже бывшего, Николай Коношенок, по-моему, его фамилия, сказал, что типа, а что-то странно, а чего вы, они перепутали, что ли, почему в Крокусе, а не в Кремле? И второй у него тут же пост, не... Пикник, конечно, плохая группа и мелковато. Лучше бы был бы сборный концерт там по «Брату 2», при всем уважении к Алексею Октябриновичу Балабанову. После этого его задержали. Он пытался тут же трусливо смотаться в Ереван. И вот сегодня уже пошли кадры, как он извиняется. А еще я почитал реакцию очень многих людей, которые оправдывали Израиль в Газе. И после этого они тем же самым ртом орут про то, что ухо отрезали, заставили съесть жестокие русские, как они с террористами, а этому вообще глазик выбили, а этого посмотрите в инвалидной коляске. Это Стоун вчера стоял по всем соцсетям. Вы что, твари, творите? Как вы вообще можете? Хотя я действительно считаю, да, мы не должны быть такими, как они, как Америка, как Израиль отчасти. Но вы чего, озверели? Эти люди убили 144 человека, я думаю, что цифра эта будет еще увеличиваться по мере разбора завала. Или моя знакомая, добрая, хорошая, благотворительностью занималась. Мы, она давно живет в Америке, но мы с ней когда-то на почве благотворительности дружили. Пришла ко мне несколько месяцев назад, кстати, я тебе рассказывал в личку, предъявлять мне за мои слова об Украине. Так вот, она вчера пишет, говорит, у меня вот есть стыдное удовольствие, смотрю, какие стихи выбирает Марго Симоньян, значит, для чтения. И вот тут какой-то бред понаписан. Сколько раз и увидишь, столько раз и убей. Это что сейчас в России такое пишут? И ей приходят вежливые люди, говорят, это Константин Симонов. А, она говорит, я не могу даже вспомнить. Константин какой-то на «С». Ей приходит, говорит, Константин Симонов. Вообще-то стихотворение про Великую Отечественную. Ничего не знаю, отвратительно. И приходит там толпа таких же. Вот что с ними делают, да? Я всегда защищал, говорил, что Россия сильнее, чем они, что Россия поругаема не бывает, что не надо на них обращать внимание. Но сейчас уже не знаю. Доклад окончен.
Так, он, среди прочего, вот этот вот самый Коношенок Николай, да, он действительно сказал, что террористы ошиблись, выбрав Крокус Сити Холл вместо Кремля. Но там была и другая цитата, что на концертах, значит, западных звезд такого не бывает. Ну, могу сказать, что он идиот. Я сразу сходу могу вспомнить концерт в Манчестере Арианы Гранде, как раз на стадионе. Теракт 22 мая 2017 года.
Батаклан во Франции.
Батаклан во Франции вообще страшнейшая трагедия, безусловно. Но там все-таки именно что ИГИЛ, да. Теракт в Манчестере я уже не помню. Там именно на концерте произошло. Понимаешь, то есть выступала певица Ариана Гранде, известная, и там вот 22 человека погибли, их расстреляли. Вот. То есть, как минимум, человек идиот. Ну, что делать? И глава Новой Голландии, вот эта вот дамочка, Роксана Шатуновская, она ушла с этого поста. Хотя, насколько...
Нет, она практически еще сказала, что она не поддерживает слова мужа, это трагедия, в семье все расстались.
Я больше не могу занимать свою должность и исполнять свои обязанности в связи с тем, что член моей семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания. Я хочу уточнить, что мой муж никогда не работал в Новой Голландии, не имеет ни отношения, лично не поддерживаю и осуждаю сказанное моим супругом. Всем сердцем соболезную жертвам теракта, но остаюсь со своей семьей. Поэтому я покидаю пост и ухожу из проекта.
Вот тут я хочу добавить еще, извини, две вещи. Первое. Я ни на секунду не верю его извинениям. Я ни на секунду не верю тем людям, которые извиняются сейчас на камеру.
А ее извинениям?
Просто... А?
А ее извинениям?
Тут возникает вопрос. А вот живут муж и жена. Они чего, не обсуждают это дома? Под одеялом? Или на кухне? Она не знала про его убеждения, про такие... Нет, я допускаю, что человек просто иногда открывается в какой-то ситуации с неожиданной стороны. Всякое бывает. Но, прости, как вы... Да, слушай, у меня есть несколько друзей, которые придерживаются полностью противоположных взглядов, но при этом живут, рожают детей, новых детей. Всякое случается. Но я вот не верю. И его извинениям не верю ни на секунду. Понимаешь, они начинают ссаться. Когда стоит угроза либо их безопасности, свободе, либо когда они понимают, что они сейчас потеряют деньги, выступления и так далее. Как это было с некоторыми нашими исполнителями, которые поехали на Донбасс. Не верю я им, ни на секунду не верю. Крокодиловы слезы.
Хорошо, но мы слегка с тобой отвлеклись от темы смертной казни все-таки. Смертная казнь для террористов. А что она даст, скажи, пожалуйста? Вот этих людей, которых задержали, их непременно нужно уничтожить? Ведь те, кто готовы к смерти, они легче ее принимают. Или все-таки заставить страдать? То есть на вечные муки.
А как ты считаешь? Вот ты прекрасно знаешь, да, что делают с педофилами в тюрьме. Я сейчас не про террористов. Вот что им лучше? Умереть быстро? Или чтобы весь срок с ними творили то, что творят с педофилами?
Дело в том, что они тут будут находиться террористы. В специальных условиях, в одиночках сидеть. С ними там никто ничего творить не будет. Может быть, разве что охранники, но тоже не думаю. Единственное, они будут передвигаться раком исключительно. Это там просто такие условия.
Самая большая проблема, что с этими-то ничего не будет. Закон обратной силы не имеет. А вот остановит ли введение смертных возвращения, снятие моратория по этой статье на смертную казнь других? Ну, слушай, вот скажи честно, у меня двоякое впечатление, когда видел их задержание. Либо это конченые дебилы, вообще не понимающие, где они находятся и что они делали, да, ну просто не животные, мандавошки. Либо они умело прикидываются, потому что были уже вчера сообщения, кто-то там когда-то их подвозил, кто-то с ним когда-то общался, кто-то с ними работал, говорит, да что они врут, они нормально по-русски разговаривают, все прекрасно понимают. Вот если они понимают, что они творят, может, их и остановит угроза смертной казни. А если вот эти, вот, прости, опять-таки повторюсь, мандавошки, но они же не соображают. Понимаешь, это не люди. Им все равно, они не понимают, что они шли убивать людей. Для них это, что это? К тому же еще и неверные.
Ну, то есть,
я не знаю,
как казнить правильно. Нельзя, помиловать... Да, тут нужно поставить запятую.
Нет, никаких помиловать быть не может. Люди должны этим, не люди должны этим мучиться, весь свой остаток.
Помиловать в смысле расстрелять или нет?
А, ну,
понятно, тогда, что предусмотрено наказание.
Да, понимаешь, мы с тобой вот все время пытаемся найти какой-то однозначный ответ, его нету. его нету. Да? В данном случае, понимаешь, я готов подвинуться в своих убеждениях и сказать, да, террористов надо уничтожать.
Ну, по крайней мере, это ответит на некий запрос общества. Мы с тобой знаем, что общество требует суда Линча. Ты вот любишь суд Линча? Пожалуйста. Общество требует расправы.
Ты знаешь, в субботу ты...
Пока может быть, чтобы успокоить людей, действительно.
В субботу, пока ты был в Белгороде, у меня был член Совета Федерации Елена Афанасьева, по-моему, сейчас уже выскочила из головы, когда я искал про
суд Линча. В субботу мы не работали с тобой, в пятницу, может быть.
Я в субботу вечером
в Линче. Вечером. В линейке, да, все понял, ага.
Она мне сказала, что да, про суд Линча вы таким образом забираете грехи вот этого человека, на себя берете. Ну, я задумался, с точки зрения религиозной, возможно, это и так. По поводу суда Линча, мы с тобой сколько возмущались, и другие люди, тем, что происходит в Гуантанамо.
Да-да-да, ты пытки в Гуантанамо мне не слышал. Да.
Сколько раз мы возмущались тем, что Израиль творит в секторе Газа. А теперь мы говорим, с террористами можно поступать как угодно. И говорю я это абсолютно искренне. Да, такая двойная готентотская мораль.
Ну, то есть, давай все-таки личное мнение озвучим. Этих людей нужно ликвидировать или нет? Конкретно.
Ну, сначала с них нужно добиться всей информации.
Ну, безусловно, конечно. Но они задержаны.
По закону нельзя, но я бы да.
Все-таки расстрелял бы.
Да, лично.
Лично, это понятно.
Нет, конечно. Не расстрелял. Там бы я покруче сделал.
Ой, батюшки. На... В тебе какая-то первобытная жестокость прям проснулась. Иван Панкин, Игорь Виттель были с вами.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.